Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Антиправительственное движение на Украине расширяется. В нескольких областных центрах захвачено административное здание. Бывший совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев должен выйти на свободу после 10 лет тюремного заключения. Российские власти пытаются решить вопрос обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи. В Павловский дворец возвращены книги из библиотеки императрицы Марии Федоровны. Таковы главные темы дня пятницы, 24 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В нескольких областных центрах Украины, в основном на западе и в центре страны, сторонники антиправительственного движения, гражданские активисты и радикальные активисты оппозиции захватили или попытались захватить административные здания. Во Львове милиционеры уступили здание областной администрации так называемому Народному совету без боя. Восставший народ, по терминологии оппозиции, захватил здание областной администрации в Тернополе, Черновцах, Луцке, Ровно. В Житомире и Полтаве милиционерам удалось отбиться, сообщается о десятках пострадавших. Во многих областях Украины идет стихийный процесс формирования альтернативных органов власти, которые заявляют о своей лояльности образованному несколько дней назад на Киевском Майдане Народному совету. О ситуации во Львове рассказывает главный редактор львовской газеты Игорь Гулык.
Сейчас во Львове здание львовской областной администрации в руках Народного совета. Людей, которые вчера беспрепятственно прошли в администрацию, заняли ее, опломбировали кабинеты во избежание мародерства. Фактически Львовский Майдан, который сначала дислоцировался возле памятника Шевченко, переехал под госадминистрацию. Временно сооружены баррикады вокруг администрации. Туда пускают только представителей и работников, то есть из штата Львовского областного совета. Чиновников из госадминистрации не пропускают.
Милиция пыталась как-то воспрепятствовать тому, чтобы народ взял под контроль это здание? Или с пониманием отнеслись к этим намерениям Майдана?
С пониманием отнеслись. Люди просто зашли мирно туда. Потом на место прибыл начальник областной милиции Рудяк. Он вел переговоры с людьми. Вчера же прокуратура области пыталась начать криминальное дело по факту захвата админздания. Но тот же Рудяк через своего пресс-секретаря объяснил, что никакого штурма не было. Были просто переговоры. И сегодня появилось сообщение о том, что прокуратурой области прекращены всякие действия в отношении захвата зданий и массовых беспорядков, или как это назвать.
Вчера подал сначала в отставку губернатор Львовской области Сало, потом он отозвал свое прошение об отставке, заявив, что написал этот документ под давлением. Что сейчас, как он себя ведет, где он находится?
Ну, он находится, наверное, в Киеве. Я бы не сказал, что ему кто-то угрожал в процессе написания этого заявления. Во Львове, кстати, это уже второй прецедент. Был губернатор Цимбалюк, который тоже под, скажем так, воздействием депутатов областного совета написал заявление об отставке, потом отозвал его, но он, в принципе, в кресле продержался после этого не очень долго. Больше никаких заявлений, кроме того, что остается верен президенту Януковичу, от гражданина Сала не поступало.
Все-таки этот народный совет, похоже, никто не выбирал. Это такая самостийная народная власть. Как долго она будет владеть Львовом и каковы дальнейшие действия этих людей?
Дело в том, что Народный совет, который созвали или организовали в Киеве, все-таки имеет какую-то полулегитимность. Туда вошли депутаты оппозиционных фракций, то есть народные избранники. Не знаю, как и где они будут там заседать. Тут Народный совет также будет сформирован, насколько я знаю, из депутатов областного совета. Ну, вы знаете, во Львове в областном совете депутаты оппозиционных фракций во всеукраинском масштабе имеют большинство. Сегодня партия регионов, которая имеет несколько представителей, вон всего там, по-моему, четверо в областном совете, обратилась с таким заявлением о созвании внеочередного съезда на котором руководитель партии должен подать в отставку, и в этом же заявлении требование всеобщих выборов. Члены Народного совета – это фактически областные депутаты областного совета, избранные все-таки всенародно.
Как известно, на Киевском Майдане довольно много львовян, вообще представителей Западной Украины. Продолжает Львов посылать людей в Киев?
Вчера очередная партия поехала на Киев. Львовяне сейчас усилили сбор средств для Майдана. Вы знаете, что все счета заблокированы на киевском Евромайдане. То есть люди приносят свои деньги, лекарства, одежду. У нас есть два пункта таких, церковь Петра и Павла. И еще одно место, куда можно переносить эти деньги. Я был вчера в нескольких таких мобилизационных пунктах. Приток народа, желающих поехать на Майдан в Киев, возрастает. Ну а в принципе во Львове, ну вы сами понимаете, что баррикады как бы символические. Потому что, во-первых, львовяне блокируют Беркут, который должен был выехать в Киев уже на протяжении фактически недели. Сегодня было заблокировано отделение «Грифон». Вчера начальник областной милиции продемонстрировал свою лояльность к требованиям митингующих и к требованиям Народного совета.
Говорил львовский журналист Игорь Гулык в Ивано-Франковске. Здание областной администрации захвачено в пятницу со второй попытки. В эфире «Радио Свобода» корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Ивано-Франковской области Галина Добаш.
Вчера у нас была уже одна попытка захвата здания государственной администрации. Сегодня ее повторили, потому что вчера не зашли в помещение. Вот сейчас уже захватили помещение. Говорят, что был использован газ правоохранительными органами. Несколько тысяч протестующих пришли на площадь перед Белым домом, а несколько десятков с них вошли в помещение, разбившие двери. Люди требовали выхода к ним председателя облдержадминистрации. Его не было уже в помещении. Вышел председатель областного совета и сказал, что завтра состоится сессия областного совета и будут поднимать вопрос о недоверии председателю облдержадминистрации. Будут также ставить вопрос о создании Народного совета. И еще перед зданием сейчас вот сооружается баррикада.
Что у вас за председатель областной администрации? Это человек из партии регионов или он представляет оппозицию?
Человек из партии регионов, но он у нас всего 2 месяца. Его недавно поставили. И когда у нас уже была одна сессия, тогда депутаты не проголосовали за вот недоверие ему, как раз и говоря то, что он очень мало проработал. Но тогда проголосовали за недоверие просто госадминистрации. Но прокуратура это решение опротестовала.
Кто у вас большинство в областном парламенте у оппозиции?
У нас партии регионов очень мало. У нас в основном это «Свобода», «Батьковщина» и «Удар».
Все-таки захват городской администрации или областной администрации – это уголовно наказуемое деяние. Как выходить из этой вот ситуации? Что говорят в городе? Как этот процесс дальше будет развиваться?
Люди сегодня требовали, чтобы прошла сессия областного совета, но 140 человек собрать не могут сразу, и поэтому вот они завтра хотят на сессии создавать Народный совет.
В Черкассах в четверг вечером 2 нижних этажа здания областной администрации толпа взяла штурмом. Однако затем милиционеры, забаррикадировавшиеся на верхних этажах, перегруппировались и предприняли успешную контратаку. В Черкассах в пятницу идет подготовка к формированию Народного совета, рассказывает корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Дарья Бунякина.
Я сейчас нахожусь возле прокуратуры областной. Сейчас люди митингуют с Соборной площади, где находится областная администрация. Была встреча с областным прокурором. Приходили родители ребят, которых задержали. И родители говорят, что они там оказались случайно, причем задерживали их возле областной администрации, а непосредственно уже в центре города. И вот прокурор обещал разобраться со всеми заявлениями, которые вот предоставили эти родители. Администрация сейчас находится под контролем областной власти. Вот. Ну и вечером собирается быть вече, и на нем должны провозгласить новую народную раду, областную, городскую, и там исполком избрать, то есть людей, которые будут полностью контролировать власть и подчиняться Народной Раде, которую недавно приняли в Киеве.
У вас вчера сначала толпа активистов оппозиции, я так понимаю, сторонников вот этой самой Народной Рады, взяла штурмом это здание, а потом милиция ее оттуда вытеснила.
Вечером собралась Народная Веча очередное. Это был мирный протест. Около 2000 черкачан вышли, что для Черкас это было практически рекордным количеством людей со времени Евромайдана. Потом люди подошли к областной администрации, чтобы просто высказать свое неудовлетворение властью. И в это время подбежали радикальные молодые люди, которые начали выламывать двери, оттеснили правоохранителей, которые в это время тоже подбежали к дверям. И попытались зайти внутрь, выломали двери, разбили окна. Вылетел с 4-го этажа областной администрации горшок, вазон с цветком и попал в девушку молодую, аспирантка Киевского вуза. Она была на митинге, но она не принимала активного участия, стояла в стороне, и в нее попал вазон. Сейчас девушка находится в критическом состоянии. Ее вчера прооперировали. Потом активисты взяли штурмом областную раду с другой стороны. У нас областная администрация и областная рада, это в одном здании. Вот они зашли со стороны областной рады. Они там все потрощили, растрощили фойе, растрощили окна, двери, пообрисовывали стены, выносили мебель, сжигали ее возле входа. Правоохранители находятся внутри, потому что они поливали активистов со шланга, с окон, слезоточивый газ распыляли. И потом беркутовцы, правоохранители изнутри вытеснили всех активистов и начали вылавливать. И уже дальше потом по городу пошла зачистка. Было задержано 58 человек.
Официальная пока власть в городе Че. У вас большинство партий регионов и начальник областной администрации у вас тоже Януковичем посажен?
Да, конечно, у нас Сергей Тулуп, это посажен Януковичем. И пока власть находится в его руках, то время пребывал в отпуске, и он должен снова прервать отпуск. Народ злой, он решительный, готов к решительным действиям. Народную раду должны сегодня тоже избирать.
О ситуации в Черкасах рассказывала корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Дарья Бунякина. В Киеве день прошел относительно спокойно. Оппозиция обратилась в суд с требованием признать специальные милицейские отряды «Беркут» вне закона. Генеральную прокуратуру оппозиция призывает возбудить уголовные дела против сотрудников этого специального подразделения, причастных к избиениям и издевательству над людьми, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Летом 1992 года, согласно приказу министра внутренних дел Украины Андрея Василишина, на базе структуры ОМОНов, отрядов милиции особого назначения, началось формирование первых спецподразделений «Беркут». Необходимость их создания объяснялась тогда не столько политической обстановкой в независимой Украине, сколько крайне напряженной криминогенной ситуацией. Именно бойцов «Беркута» обвиняют в жестоком разгоне студенческой акции на киевском Евромайдане 30 ноября прошлого года, в применении пыток и издевательствах над задержанными активистами Майдана. Кроме того, спецназовцев подозревают и в недавнем расстреле нескольких демонстрантов на улице Грушевского в Киеве. Слово бывшему заместителю председателя Службы безопасности Украины генерал-лейтенанту Александру Скипальскому.
Очень печально, что это жертвы в мирное время, и по сторону баррикад стоят такие же одинаковые украинские парни, рожденные украинскими матерями. Почти все они уже родились в независимой Украине, но стреляют друг в друга, кидают, жгут и убивают. Вот эти убийства – это результат, прежде всего, эмоционального возбуждения людей, которые в таком напряжении находятся. Я в данном случае очень опечален, что наш украинский «Беркут» сегодня ведет себя в духе худших традиций бельгийских карателей, которые были в советское время, в сталинское время. И, безусловно, печально, что они ведут себя в силу определенной исторической параллели с штурмовиками Гитлера, которые пришли к Гитлеру из криминала. То точно так же сегодня в Украине дух не любови к своему народу, не любови к гражданам, не законопослушания, а дух криминала витает в сердцах и в душах вот этих людей, которые не понимают, что творят.
Украинская пресса пишет, что власти пытаются подавить сопротивление в Киеве при помощи милицейского спецназа из Крыма, Луганска, Днепропетровска, Харькова и Донецка. Александр Скипальский продолжает.
Меня детали эти не интересуют. Они должны, возможно, интересовать следствие в будущем. Меня печалит тот факт, что это все равно, откуда бы они ни были,
Это украинские граждане. Они должны соблюдать конституцию. Они принимали присягу, они просто забыли. Их обманули. Их воспитывали в духе автоматизма такого, вот как дрессируют, извините за сравнение, дрессируют собак для охраны лагерей, людей, точно так же дрессировали их. Методика одна. Убежден, что эти вот люди, которые совершают преступления, кто взяли худшие уроки, те, которые имеют российские коллеги на Кавказе, в других ситуациях.
Между тем, лидер партии «Гражданская оппозиция» Анатолий Гриценко и адвокат Станислав Батрин обратились в окружной административный суд Киева с иском, в котором просят признать «Беркут» вне закона, поскольку соответствующие милицейские подразделения не предусмотрены действующим национальным законодательством. Заявители призывают на время рассмотрения дела в суде запретить «Беркуту» применять специальные средства и оружие, а его бойцам – пребывание на территории Киева. Перспективы этого дела комментирует адвокат Валентина Теличенко.
Уже много лет правоохранительные органы специально воздерживаются от полной урегулированности этого вопроса для того, чтобы оставить себе нишу, возможность использовать «Беркут», так сказать, в ручном режиме. Обращение в суд совершенно состоятельно, исходя из того, что было опубликовано в средствах массовой информации, я оцениваю. И думаю, что в правовом государстве такой иск должен быть удовлетворен. Какова же будет перспектива в Украине, конечно, сложно прогнозировать. Все будет зависеть от того, кто будет судить. Если судья будет независимый, то есть не будет ощущать давление со стороны власти, то, конечно же, решение будет в пользу истца. Рано или поздно все равно эту историю с неурегулированностью работы отдельных подразделений силовых структур все же можно будет и нужно будет урегулировать. Но Украине не исключено придется платить компенсацию за вот такое вот затягивание.
Некоторые правоведы считают, что за свои действия руководство «Беркута» и его бойцы должны нести уголовную ответственность, в том числе по статье Уголовного кодекса Украины «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Другой вопрос, есть ли конкретно те лица, которых можно и нужно привлечь к уголовной ответственности за создание «Беркута» как незаконной силовой структуры. Скорее всего, есть, но сделать это будет крайне сложно, идентифицировать конкретных людей, которые совершили преступление. Кроме того, там нужно будет оценить умысел, с каким умыслом была создана эта структура. Уголовное дело – это гораздо более сложная история, чем обращение в административный суд.
Партия «Батьковщина» в обращении к генеральному прокурору Виктору Пшонке потребовала возбудить уголовные дела против всех сотрудников «Беркута», которые причастны к избиению и издевательству над людьми. Среди пострадавших несколько сот активистов Евромайдана и Автомайдана, а также более 40 журналистов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода в клубах. Ода к радости. 25 лет антикоммунистических революций в Восточной Европе. Чего хотели люди от выхода из коммунистического пространства? Совпали ли их ожидания с тем, что происходит сейчас в Центральной Европе в политике, экономике, социальной сфере и культуре? Право народов самим решать свою судьбу. Впервые в радиоэфире в воскресенье в 12:05, повторы 22 часа в воскресенье и в четверг. Слушайте и смотрите «Радио Свободы».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 24 января, о событиях в России. Освобожденный решением Верховного суда России совладелец компании «ЮКОС» Платон Лебедев может еще неделю оставаться в колонии. Такое опасение высказал его адвокат Владимир Краснов. По словам Краснова, администрация колонии «Вельский», это Архангельская область, пока не располагает оригиналом решения Верховного суда об освобождении бизнесмена. Впрочем, как сообщило информационное агентство «Интерфакс», Лебедев с 22 января находится не в камере, а в гостевом доме для свидания с родственниками. С экспертами беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В четверг Президиум Верховного суда пришел к выводу, что отменять приговоры Мещанского и Хамовнического судов в отношении Ходорковского и Лебедева нецелесообразно, однако решил скорректировать сроки наказания. Платону Лебедеву срок был снижен до 10 лет, 6 месяцев и 22 дней. Именно столько бизнесмен провел в заключении. Суд постановил освободить его в связи с полным отбытием наказания. А Михаила Ходорковского, помилованного в декабре прошлого года указом президента Путина, суд постановил постановил освободить от необходимости досиживать предписанный приговором срок. В то же время суд отказал в отмене решения о взыскании с Лебедева и Ходорковского неуплаченных налогов на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Этот долг, по словам адвокатов, может не позволить Платону Лебедеву выехать на лечение за границу. Михаилу Ходорковскому такое взыскание фактически закрывает дорогу в Россию, так как, вернувшись, он автоматически станет невыездным. Вот как Михаил Ходорковский прокомментировал решение Президиума Верховного Суда в интервью журналу The New Times.
«Конечно, я обрадовался, узнав, что Платона отпускают. Надеюсь, его выпустят за границу, чтобы он мог подлечиться. Со здоровьем у него не здорово. Что касается отказа Верховного Суда отменить иск налоговой службы, то я сигнал услышал. Я публично поставил вопрос, мне публично ответили, отказавшись исполнять решение Европейского суда. Это значит только одно. В России мне не рады».
После помилования Ходорковского в конце прошлого года в прессе высказывались различные мнения о причинах подобного политического хода. Среди них были как необходимость повышения престижа Путина на международной арене перед Олимпиадой в Сочи, так и страх российских властей перед возможным решением Международного суда в Гааге по иску акционеров ЮКОСа к Российской Федерации на сумму в 98 миллиардов долларов. Политолог Святослав Каспе не исключает влияние на судьбу Ходорковского и Лебедева обеих этих причин, равно как и других менее очевидных международных процессов.
Вообще вся эта история, которую явно нужно рассматривать в комплексе, это очередное подтверждение того, что публичная политика – это лишь очень небольшая надводная часть айсберга. Ясно, что и освобождение Ходорковского, и освобождение Лебедева являются результатом каких-то процессов, видимо, международного характера. Я думаю, что высказываемые на этот счет предположения относительно там, вот этого иска про 98 миллиардов, они имеют право на существование, но в целом я предполагаю, что эта ситуация из разряда «не знаем и не узнаем».
Ну, самое распространенное суждение, такое лежащее на поверхности, это то, что Путин повышает свой престиж перед Олимпиадой. Вы разделяете это мнение?
Не то, что он повышает свой престиж, а скорее стремится не допустить ущерба этому престижу. Думаю, что Олимпиада здесь действительно играет какую-то роль, поскольку это бесспорно один из важнейших для Путина имиджевых политических проектов. Или, если выражаться по-другому, там, видимо, это он рассматривает как дело чести, да. Но я не думаю, что все сводится к Олимпиаде. Там явно есть какие-то еще подводные течения, в которые мы не имеем средств заглядывать.
Есть ли вероятность, что возобновится расследование по так называемому третьему делу ЮКОСа?
Ну, насколько я понимаю, третьего дела ЮКОСа и не было, или оно было в самом зачаточном состоянии. А сама необходимость работать, ну, хоть что-то делать с имиджем России, хоть как-то компенсировать все уроны и ущербы, которые ему наносятся, она никуда не денется. Кончится Олимпиада, впереди чемпионат мира по футболу, потом еще что-нибудь. Попытки балансировать ситуацию более или менее успешные, чаще менее, будут предприниматься и дальше.
Политический обозреватель Андрей Пиантковский подчеркивает, что с освобождением Ходорковского и Лебедева история ЮКОСа не завершается, а входит в наиболее драматическую фазу.
Не забывайте, ну, во-первых, чисто человеческую сторону этого конфликта. У ЮКОСа остался после освобождения Лебедева еще один заложник. И это самый серьезный случай. Пичугин, как известно, по сфабрикованным обвинениям в серии убийств, приговорен к пожизненному заключению. Освобождение его – это довольно сложная вещь. Не пройдет помилование или сокращение сроков, придется просто отказываться, признавать, что все эти процессы были сфабрикованы. Это очень это сложный момент. Ну и громадные взаимные финансовые претензии. Ну, освобождение Лебедева ожидалось, но другим очень важным решением было, вообще говоря, неконституционное решение, противоречащее требованиям Европейского суда. Верховный суд их игнорировал, не только отказавшись направить дело на новое рассмотрение, но подтвердив претензии налоговой полиции к Ходорковскому и Лебедеву. Что, кстати, делает Лебедева, несмотря на его освобождение, в определенном смысле тоже заложником. С другой стороны, не секрет, что готовится решение суда в Гааге, и по вот утечкам оттуда, в том числе от российской стороны, принимающей участие в процессе, похоже, что решение будет неблагоприятное для России. Там, как известно, сумма требований Российской Федерации 100 миллиардов долларов, но даже если будет 10, это все равно создает фантастические проблемы для российского государства. Поэтому мне кажется, что происходят такие очень сложные переговоры за сценой. между ЮКОСом и лично Путиным, потому что все эти вопросы, как судебные, так и финансовые, как вчера в своем интервью подчеркнул Ходорковский, решает лично Путин.
Ну вот иск, который был подан в суд в Гааге на 98 миллиардов долларов, этот иск называют в средствах массовой информации одной из основных причин помилования Ходорковского и освобождения Лебедева.
Да, я склонен с этим согласиться. Ну, я добавил его в качестве второй причины серьезное давление госпожи Меркель, ставшей в последнее время как бы неформальным таким лидером Запада на фоне полной, так сказать, апатии и растерянности Обамы во всех международных вопросах. Я думаю, что вот все, что происходит вот с дня освобождения Ходорковского, является такими ходами вот в этой сложной игре. Характерно очень прокомментировал вчера тот же Ходорковский вот это решение сохранить иск к нему. Он очень сухо так заметил, что это сигнал мне, и я понял этот сигнал.
В 2005 году за налоговые преступления Мещанский суд Москвы приговорил бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 9 годам лишения свободы. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств назначил им наказание в виде 14 лет в колонии. Впоследствии различные судебные инстанции несколько сокращали сроки наказания Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, однако отказывались признать их невиновность. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 24 января. Главные темы второй половины этого часа. Российские власти пытаются решить вопрос обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи. В Павловский дворец возвращены книги из библиотеки императрицы Марии Федоровны. Бывший премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили открыл неправительственную организацию. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, пятницы, 24 января.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких областных центрах Украины демонстранты захватили административные здания. Защита Платона Лебедева не исключает, что будет требовать через суд компенсацию морального вреда в связи с задержкой освобождения их заключения. Правительственная делегация Сирии грозит покинуть международную конференцию в Женеве, если до субботы не состоится конструктивный диалог с оппозицией. Генеральный директор компании «Судостроительный завод «Северная верфь» Александр Ушаков задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В Каире при взрывах погибли не менее 5 человек. Суд в Пакистане приговорил подданного Великобритании пакистанского происхождения к смертной казни за богохульство. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 24 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Сочи завершаются приготовления к Олимпийским играм. Город патрулирует 500 казаков, полицейские с овчарками и сотрудники Федеральной миграционной службы. В Сочи работала специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Нельзя сказать, что все жители Сочи недовольны Олимпиадой. По случаю игр был построен дублер курортного проспекта. Раньше это была единственная центральная улица, пересекавшая город, и автомобили часами стояли в пробке. От Адлера до Красной Поляны запущен скоростной поезд «Ласточка» на смену старым советским электричкам. Правда, летом не стало отдыхающих. Даже оптимисты признаются, что вот уже 2 года сочинские пляжи стоят пустыми. Город увешан рекламой популярных туров в Египет и Турцию всего за $500. Кажется, что Сочи с его забетонированными пляжами и без Олимпиады этим курортом проигрывал. Одна семья в Сочи, с которой мне удалось пообщаться, рассказала, что она рассчитывает дешево приобрести квартиру после Олимпиады. Новые гостиницы действительно строились с расчетом на то, чтобы потом превратить их в квартиры. Сейчас построенные гигантские гостиницы стоят пустыми. Вряд ли они будут заполнены даже во время Олимпиады. По словам учащегося старших классов Владислава Славского, билеты на Олимпиаду уже бесплатно распространяют в школах, поскольку значительная их часть не распродана. Владислав Славский подвергся физическим и моральным нападкам в школе и за ее пределами, потому что является геем. Теперь Владислав Славский объясняет иностранным журналистам реалии жизни в России геев, лесбиянок и трансгендеров, поскольку их дискриминация является одной из причин неприезда на Олимпиаду многих других западных лидеров. Сочи патрулируют дружины, состоящие из профессиональных полицейских и казаков. 500 казаков направлено в Сочи на Олимпиаду из Краснодарского края, а в Олимпийской деревне располагается штаб Кубанского казачьего войска. Заместитель атамана войска Валерий Ефремов уверен, что жители Сочи больше доверяют казакам, чем полиции.
У нас службу по охране общественного порядка несут более 3000 казаков. Но здесь именно вот район Большого Сочи на Олимпиаду 500 казаков. То есть они проходят отбор, проходят обучение. Они без полиции сегодня не могут службу нести. Только совместно с полицией, патрулирование улиц, значит, в населенных пунктах, там, в хуторах, в станицах, в городах, обеспечение массовых мероприятий, будем говорить так, правонарушения и преступления там всевозможного характера снизились практически вдвое. У нас и президент России Владимир Владимирович на одном из недавних, он как бы проводил тоже пресс-конференцию для журналистов и так далее, дал высокую оценку в том плане, даже что зачастую у нас именно казачьи патрули, казаки порой, получается, службу выполняют лучше, чем правоохранительные органы. Казаки – это непосредственно народ. Отношение людей вот к казакам, как к людям в форме, значит, немножко не такое, как, вот, допустим, к правоохранительным. Да. Чисто, лучше, да, лучше.
Казачьи чины имеет и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и другие чиновники. Местные жители отмечают, что дача Александра Ткачева и Владимира Путина находится в относительной близости. Российскому президенту Владимиру Путину приписывают уже два неофициальных дворца в окрестностях Сочи – Лунной Поляне. Официально это сооружение, снабженное всем необходимым для катания на горных лыжах, является научной станцией по изучению биосферы, а также дворец в Просковеевке под Геленджиком. Несмотря на ущерб окружающей среде, осушена и Меретинская низменность, она стала Олимпийской деревней, вырублено 10 квадратных километров реликтового леса, катастрофы пока не произошло, говорит Евгений Витишко. Но главное опасение экологов состоит в том, что практика ускоренного выведения земель из состава национального парка под строительство различных резиденций продолжится и после Олимпиады по упрощенной процедуре.
Еще одна такая опасность вот, после Олимпиады возникает, что у нас еще раз, на третий раз поменен закон об особо охраняемых природных территориях. Мало того, что в 2007-2011 закон разрешил строительство в угоду Олимпиады в рекреационных зонах национальных парков. Большинство строений сейчас у нас построено в национальном парке. Но еще не заповедник. Но про заповедник мы сейчас отдельно поговорим. Особенно вот наш, вот там, Кавказский биосферный заповедник, он это всемирное наследие. Он находится под охраной, под эгидой ЮНЕСКО. Мы, например, тоже протестовали против строительства дачи Путина на Лунной Поляне, но из-за того, что это граничная зона, то есть взяли и вывели с разрешения ЮНЕСКО, вывели эту зону, то есть из состава Кавказского биосферного заповедника, самого урочища Чигурсан. Удалось предотвратить строительство дороги. Построили с вертолетами со стороны Адыгеи. Но дорогу начинали строить, и тогда ЮНЕСКО вынесло уже решение такое, что если вы будете дальше продолжать это строительство, то есть то тогда мы включаем заповедник в наследие под угрозой, то есть в список. Дорогу забросили. Но факт тот, что в прошлом году начали реализовывать другой проект, уже подход к этой же даче с нашей стороны, со стороны Сочи. То есть по документам эта дача называется метеоцентр «Ноосфера». Строила ее Роснефть. Никакой научной ценности это сооружение оно не имеет. То есть оно чистейшая дача, то есть в таком шале стиле построена, с подъемниками рядом, со всеми этими, то есть намеков, что там какое-то метеорологическое оборудование находится, или там метеорологи, то есть тоже нет. Охраняется Федеральная служба охраны.
В Сочи находится и совершенно официальная резиденция управления делами президента Бочаров-Ручей. Она снабжена всей инфраструктурой для управления страной, средствами связи и командным пунктом. По словам эколога Сурена Газаряна, в Сочи налажена целая система мер безопасности, вступающая в силу, когда в него приезжает Владимир Путин. Перекрывает воздушное пространство в радиусе 100 километров, акваторию патрулируют военные корабли. Местные жители уверяют, что Владимир Путин проводит в Сочи как минимум 6 месяцев в году и отсюда управляет страной. Такие выводы они делают потому, что очень часто сотрудники ФСО запрещают фотографировать порт, куда прибывает яхта Владимира Путина «Олимпия», и, конечно, перекрывают дороги. Путин был в Сочи и на этой неделе местные жители с ругательствами в адрес высшего руководства страны пытались объехать пробку. Не нужно быть техническим специалистом, чтобы оценить качество подготовки города Сочи к встрече иностранных гостей. Так город подвергся вертикальному озеленению. Прямо на газонах установлены металлические арматуры с фотографиями цветов. Еще на газонах стоят металлические конструкции с подвесными пластмассовыми тазиками, как их называют местные жители. Это действительно тазики. Цветы для вертикального озеленения умудрились посадить в пластиковые емкости без дренажных отверстий. Половина цветов уже завяла, а часть наскоро воткнутых пальм от чего-то пожелтели. В целом город почти готов к Олимпиаде. Особенно не повезло семье Юлии Салдыковой, буквально в 20 метрах от дома которой прошла трасса, ведущая в Олимпийскую деревню. Переселить семью отказались, зато по решению суда предписали снести уличный туалет. Пока мы разговаривали, Юля обнаружила на собственной крыше непрошенных гостей. Рабочие гастарбайтеры сказали, что их послал муниципалитет поменять крышу. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вот мнение об организации безопасности Олимпийских игр московского военно-политического эксперта Александра Гольца.
Подобные меры, назовем их полицейскими, они могут иметь эффект. В конце концов, в Советском Союзе, полицейском государстве, довольно эффективно предотвращали террористическую деятельность. Однако, такие меры имеют смысл только в качестве второго эшелона, если исходить из наихудшего сценария. Если кто-то серьезно хочет организовать теракт в Сочи, он приехал туда не сегодня. Он попытался инфильтровать свои ячейки туда за год-полтора, и тогда же привез все необходимое для этого теракта. Единственное средство противодействия терроризму – это то, что на жаргоне российских спецслужб называется оперативная деятельность. Иметь своих агентов террористических организаций, отслеживать их деятельность, быть готовым в нужный момент перехватить эти организации. Это страшно опасная, страшно тяжелая работа. Похоже, что российские спецслужбы с ней не справляются. Потому что уж ни при каких условиях, если бы они знали о готовящихся терактах в Волгограде, они не должны были бы их допустить. Как всегда, отсутствие эффективности российские бюрократы от спецслужб заменяют административным восторгом, количеством тех, кого нагнали. Сколько из тех 40 тысяч работников МВД действительно знают свой маневр в случае каких-то критических ситуаций? Насколько хорошо они город знают? Это все вопрос, который намеренно откладываются на задний план, потому что нужно отрапортовать. К реальной борьбе с террором это отношение не имеет. Американцы тактично сказали, что их корабли будут в районе Черного моря. То есть это означает, что они будут болтаться где-то в районе Дарданелл. Я не думаю, что, ну если, дай бог, чтобы никаких критических ситуаций не возникло. Без этих критических ситуаций в само Черное море американцы, конечно же, не войдут. Странно, что это предложение возникло только сегодня. Выяснилось, что американцы готовы предоставить россиянам некие свои устройства, которые могут разминировать боеприпасы электронным способом. О таких устройствах давно ходили разговоры, но вот то, что американцы готовы ими поделиться, эта история возникла только сейчас. 40 тысяч нагнали, а вот обеспокоиться тем, что побеседовать с людьми, у которых есть опыт антитеррористической деятельности. Любой большой город — это абсолютно беззащитная мишень для террористов, если мы не знаем, что террористы хотят предпринять. Ну, я не думаю, что вот этими военно-полицейскими мерами можно достичь результата.
О безопасности Олимпиады в Сочи московский военно-политический эксперт Александр Гольц.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 24 января. Получивший убежище в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не может вернуться на родину, чтобы предстать там перед судом по обвинению в хищении секретных данных. По словам Сноудена, это невозможно потому, что в США у него нет никаких шансов на справедливое судебное разбирательство. Сноуден заявил об этом во время чата в интернете, который он провел в минувший четверг, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам министра юстиции США Эрика Холдера, Соединенные Штаты готовы обсудить вопрос о судьбе Эдварда Сноудена с его адвокатами, если Сноуден согласится вернуться в Соединенные Штаты и предстать здесь перед правосудием. Вместе с тем Холдер сказал, что говорить о каком-то помиловании Сноудена означало бы, как он выразился, зайти слишком далеко. Холдер заявил об этом во время записи интервью телекомпании MSNBC. Позднее министр юстиции высказал свои соображения во время выступления в Университете штата Виргиния. Если бы господин Сноуден изъявил желание вернуться в Соединенные Штаты, чтобы ответить на предъявленные ему обвинения, то мы бы обсудили это с его адвокатами. Мы поступили бы так по отношению к любому обвиняемому. Ни о каком помиловании Сноудена речи не идет, подчеркнул далее министр юстиции. Мы всегда давали понять, что не готовы рассматривать идею помилования. Если он вернется в США и ответит на обвинения, мы будем иметь дело с его адвокатами. Сноуден, судя по его собственным словам, также хотел бы вернуться в Соединенные Штаты. В четверг он провел двухчасовой чат на зарегистрированном в Исландии сайте freesnowden.is. Отвечая на письменный вопрос журналиста телекомпании CNN о том, на каких условиях он бы был готов вернуться в США, Сноуден ответил: «Мое возвращение в США, на мой взгляд, было бы наилучшим решением для правительства США, американского общества и меня самого. Однако это невозможно при нынешних законах о защите осведомителей». Сноуден сказал также, что считает, что никаких шансов на то, что в США его будут судить справедливо, нет. Это заявление противоречит тому, что неоднократно говорили американские официальные лица. В четверг официальную позицию США подтвердил представитель Белого дома Джей Карни. Господина Сноудена обвиняют в распространении засекреченной информации. Это уголовно наказуемое преступление. Сноуден должен вернуться в Соединенные Штаты и выслушать эти обвинения, а здесь, в Соединенных Штатах, он получит всю необходимую защиту, которая предоставляется обвиняемым. Во время чата в интернете Эдвард Сноуден назвал ложными утверждения о том, что он работал на разведку какой-то иностранной державы. Сноуден отрицал, что занимался шпионажем, и в интервью, которое он по закодированному интернет-каналу дал ранее на этой неделе журналу «Нью-Йоркер». Предположения о том, что Сноуден мог быть связан с иностранной разведкой, высказывались в СМИ еще в декабре, однако в начале этой недели об этом заговорили высокопоставленные американские политики. Одним из них является председатель комитета по делам разведки республиканец из Мичигана Майк Роджерс. По его мнению, Сноуден мог действовать не без участия иностранной разведки, потому что значительная часть похищенных им документов касается методов сбора информации за пределами США. Более того, считает конгрессмен, Сноуден просто не обладал достаточными техническими возможностями для того, чтобы похитить эту информацию в одиночку. По мнению конгрессмена Роджерса, подозрительно выглядит то, что Сноуден, судя по всему, был готов к побегу и четко знал, куда он намерен отправиться. Я считаю, что он не просто так оказался в любящих руках агентов ФСБ в Москве. Я думаю, что это не случайно, сказал Роджерс в интервью телекомпании NBC. Не стало исключать вероятность того, что Россия помогала Сноудену и председатель Сенатского комитета по делам разведслужб, демократ из штата Калифорния Дайан Файнстайн. Вполне возможно, это так. На данном этапе мы точно этого не знаем, сказала она. Администрация президента Барака Обамы воздерживается от такого рода предположений и отказывается их комментировать. Эти вопросы расследуются, и мне нечего сказать по поводу таких предположений, заявил пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Если чат Сноудена в интернете был рассчитан на то, чтобы каким-то образом завоевать симпатии среди широкой публики, то добиться этого ему будет нелегко. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного на этой неделе телекомпанией CBS. 63% опрошенных заявили, что Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом. Только 23% американцев поддерживают идею, что Сноудена следует помиловать.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать комментирует новости о возвращении в активную общественную жизнь бывшего премьер-министра республики Бедзина Иванишвили. Он заявил об открытии неправительственной организации «Ситизен» – «Гражданин». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Решение бывшего премьер-министра Бедзина Иванишвили основать и возглавить неправительственную организацию не стало неожиданностью. Еще в ноябре прошлого года, покидая пост премьера, миллиардер заявил, что уходит из политики, но остается в стране, чтобы, цитата, «в течение ближайших 20 лет работать над укреплением гражданского общества». По словам экс-премьера, успешную работу в гражданском обществе он считает задачей более сложной, чем руководство правительства. После отставки Иванишвили прошло несколько недель. Новое старое правительство 31-летнего Ираклия Гарибашвили подвергается все более жесткой критике за явные провалы в экономической сфере. Все это время Иванишвили хранил молчание, никак не комментировал события в стране. Поэтому его заявление о создании НКО вызвало большой резонанс, поскольку воспринято как возвращение миллиардера Иванишвили, пусть и в другом качестве. Некоммерческая организация «Гражданин», которую основал Бедзина Иванишвили, уже зарегистрирована в службе государственного реестра. Корреспондентки интернет-издания 4G Мадлена Мачарашвили и Теона Манагадзе сообщают, что юридический адрес новой организации совпадает с адресом банка «Карту», принадлежащего семье Иванишвили. Исполнительный директор НКО «Гражданин» Георгий Сабанадзе, который хорошо известен в неправительственном секторе. Интернет-издание «Нетгазеты» приводит цитату из устава новой организации. «Гражданин будет способствовать развитию демократических институтов, экономики, социальной сферы и культуры Грузии, а также независимых и ответственных средств массовой информации, защищать права и свободы граждан». По сведениям Нетгазеты, НКО «Гражданин» планирует издавать газету и создаст веб-сайт для популяризации своей деятельности. О решении Бедзина Иванишвили я беседовал с его помощником Георгием Хухашвили. Занимается ли миллиардер Бедзина Иванишвили бизнесом в Грузии?
Бизнесом не занимается уже давно. Как холдер, да, но в менеджменте не участвует. У него есть банк и так далее, но он активным менеджментом не занимается. Он номинальный владелец акций, больше ничего. То есть он бизнесом как таковым не занимается.
И какую пользу гражданскому обществу принесет неправительственная организация, которую он возглавил?
Что касается НКО, я думаю, что это очень важный шаг с его стороны. Он абсолютно правильно ставит вопрос, что гражданское общество Грузии должно развиваться в дальнейшем для того, чтобы эффективно исполнять ту функцию, которая возлагается в государстве на него, то есть балансировать, контролировать власть и так далее. Его ресурсы, как материальные, так и интеллектуальные в этом деле, очень пригодятся для развития, значит, данного сегмента в государстве.
А нет ли здесь определенного конфликта интересов?
Иванишвили, как и до этого, докажет, что здесь нет никакого конфликта интересов, и вся его деятельность, как мы знаем, посвящается этой стране. Я думаю, этот проект его будет очень успешным.
Считает Георгий Хухашвили. Политолог Геонодия построен не столь благодушно.
Естественно, трудно очень трудно себе представить, что конкретно он будет делать, какая будет реально роль в этой организации, руководитель которой может, так сказать, позвонить любому министру, и, скорее всего, министр не посмеет как-то ему противоречить. Это будет чрезвычайно своеобразная неправительственная организация.
Неправительственная организация может стать приводным ремнем для влияния Иванишвили на власть?
Ну, я не думаю, что ему нужен такой ремень. Но он, видимо, хочет легитимизировать свое влияние. И, возможно, вот для этого, для легитимации его влияния, неправительственная организация имеет смысл.
То есть это подтверждает версию о том, что Иванишвили не ушел из политики?
Возможно, да. Конечно, он может сказать, что неправительственная организация – это не политическая организация, но, имея в виду его рычаги давления или рычаги влияния на правительство, то фактически, де-факто, это можно считать политической организацией.
Обозреватель газеты «Премьер» Зураб Гогоберидзе обращает внимание на важный симптом. Все эти недели после отставки и ухода из политики Бедзина Иванишвили не общался с журналистами, не появлялся в телеэфире, но его часто видели на различных светских мероприятиях. Он постоянно встречался с известными бизнесменами и адвокатами, деятелями культуры, подтверждая тем самым, по мнению автора, что не собирается рвать связи с грузинской элитой, то есть намерен сохранить реальную возможность влияния на важнейшие процессы в стране. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В библиотеку Росси Павловского дворца сегодня переданы 125 книг из собрания императрицы Марии Федоровны. Эти книги возвращены из Германии, где они оказались в 1942 году после оккупации Павловска нацистами. В последние десятилетия библиотека императрицы хранилась в частном собрании семьи графа фон Шуленбурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Лизунков.
Музеи Ленинграда, как и музеи его пригородов, к эвакуации на случай возможной войны начали готовиться с 1936 года. Был принят так называемый план разгрузки. Предполагалось вывести в город Горький примерно по 1000 художественных предметов из 4 пригородных дворцов – Гатчины, Царского села, Оранинбаума и Павловска. Основу их коллекции и экспозиции удалось спасти. То, что было не вывести, скульптуры, огромные вазы закопали в парках или спрятали в подвалах дворцов, замуровав за фальшивыми кирпичными стенами. Основные ценности Павловского дворца были вывезены в Ленинград и хранились в Исаакиевском собой. Книги из библиотеки Росси Павловского дворца, любовно собранные императрицей Марией Федоровной, вывезены не были. Императрица была человек просвещенный, говорила на 5 языках, следила за всеми новинками европейской литературы, приобретала книги по всем отраслям наук. В ее собрании книг не было ни одного издания на русском языке, зато было полное собрание сочинений Лессинга, письма Мирабо и редчайшее 1823 года издание в 3 томах мемуары казненной французской королевы Марии Антуанетты, с которой Мария Федоровна была лично знакома. Библиотека сохранилась в дни панической эвакуации сентября 1941-го, когда в Павловский дворец приезжали военные и партийные руководители и постоянно предлагали сжечь все вещи и книги вместе с самим дворцом. После того, как в Павловск вошли немцы, из дворца было вывезено все, что представляло художественную ценность. И сегодня его музейные работники числят в розыске более 30 тысяч произведений живописи и декоративно-прикладного искусства. Сохранились довоенные инвентарные описи библиотеки Марии Федоровны. В соответствии с ними из библиотеки было похищено 16 676 томов, возвращено к сегодняшнему дню 12 060. Это не считая 125 томов, которые сегодня, 24 января, в день снятия блокады, торжественно возвращаются Павловскому дворцу наследниками графа Фридриха Вернера фон дер Шуленбурга, последнего посла Германии в Москве до Второй мировой войны и участника антигитлеровского заговора 1944 года.
Петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Изунков, а сейчас в эфире «Радио Свобода» заведующая информационной частью Государственного музея-заповедника Павловск Галина Осинская.
В 1942 году сюда пришли фашисты, которые занимались изъятием культурных ценностей российских и переправкой их в Германию под благородным видом спасения сокровищ. Многие экспонаты Павловска были сохранены, спрятаны в подвалах Исаакиевского собора, увезены вглубь России, зарыты в землю, а книги не вывезли. И вот замечательная библиотека увезена в Германию. Всем этим занимался рейхслейтер Розенберг, и та коллекция книг, которую он привез в Берлин, была раздарена. Среди тех, кто получил этот подарок, находился граф фон Шуленбург. Книги отправляются в замок фамильный Шуленбурга и остаются там. Наступает 44-й год, и Шуленбург участвует в заговоре против Гитлера. Все его участники были арестованы, в скором времени были казнены. Шуленбург был повешен на рояльной струне и на крюке в помещении, в котором развешивали туши свиней. Ну и книги на долгое время, конечно, забыты, стояли там, пока прошлым летом не появилась Эда с потомком, внучатым племянником Шуленбурга Штефаном. Беседа в Süddeutsche Zeitung, которую сделал наш земляк, с вами петербуржец Тимофей Нешитов, выпускник нашего факультета журналистики, который сейчас работает в Германии в этой газете. Нешитов высказал предположение, что в замке находятся книжки, принадлежащие Павловскому дворцу. И действительно, Шуленбург сказал, что если действительно есть книги, есть, то они должны вернуться. Так развивалась эта история буквально недавно, минувшим летом. Семья Шуленбурга и члены его семьи А они решили, что да, книжки надо передать. Главный хранитель нашего дворца Алексей Гузанов отправился в Германию и затем в Лейпциге на российско-германском библиотечном диалоге от потомка знаменитого дипломата он принял эти книги. Это такая была межгосударственная акция, но она носит характер народной дипломатии. В этом не участвовали официальные лица, и это не было сделано под, ну, под нажимом каких-то межгосударственных дипломатических отношений, чем нам это особенно и ценно.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 января работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Изумков, была Галина Осинская из музея-заповедника «Павловск». В Павловскую библиотеку возвращены из Германии книги из собрания императрицы Марии Федоровны. Вот так обстояли дела в пятницу 24 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. Микрофоны весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Тайна голоса». В ней звучат редкие записи Льва Толстого, Льва Троцкого и брюссельского праправнука Пушкина.
В глубоком море дуб зеленый, золотая цепь на дубе том.
Все мы призваны любить друг друга.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».